Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Иркутского радиоканала передача «Православные беседы». В студии ведущий священник Максим Гаськов и наш гость, высокопресвященнейший митрополит Иркутский Ангарский Максимилиан. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, отец Максим. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Наша передача посвящена годовщине вашего назначения на Иркутскую кафедру, которое произошло 26 декабря 2019 года. Позвольте вас спросить, какие цели и задачи перед собой, как руководитель епархии, вы видите?
Само назначение на Иркутскую кафедру для меня было довольно неожиданным, потому что в нашей среде крайне редко бывает, чтобы человек там, где он рос, там же управлял епархией. Поэтому я всегда думал, что если даже меня куда-то из Братска переведут, то это будет где-нибудь Магадан или что-то в этом роде. Когда меня назначили в Иркутск, я крайне удивился. Но в этом есть положительный момент, потому что я эту епархию знаю. Я здесь долгое время служил, был секретарем епархии. Я уроженец Иркутска. То есть мне не нужно привыкать. Менталитет людей понимаешь. Все духовенство знаешь. И в этом плане, конечно, плюс. Осталось как бы наладить деловые и добрые отношения с собратьями-священниками, ну, вообще со всеми, с кем должен общаться архиерей, это и с властью, с обществом. И, наверное, самая первая задача – это вот войти в новую должность для того, чтобы и самому понять, как развиваться, и настроить нашу церковь, священников и мирян к тому, чтобы соответствовать уставу православной церкви, ее духу, для того, чтобы мобилизоваться, для того, чтобы новые вызовы времени были нами восприняты адекватно, чтобы мы шли в ногу со временем, могли оказывать помощь человеку, попадающему в это время, бывает, в непростые условия. В общем-то, небольшая работа над ошибками, может быть, была проведена, если это можно назвать так. Но некоторые действия, то, что в моем видении в Иркутской епархии еще не было сделано, потому что владыка Вадим, он все-таки 30 лет епархию возглавлял, и не только возглавлял, он, по сути, ее создал, потому что все почти рукоположенные священники, это им рукоположенные, а значит, что они, когда были молодыми, воспринимали его слова почти как священное писание, и, значит, все впитывали в себя его понимание православия, его образ как священнослужителя. Ну, и у каждого человека все равно есть свои сильные стороны, слабые стороны, и поэтому потому эти ротации существуют, чтобы некую гармонию дополнять. Один в одном силен, другой в другом архиерей. И поэтому в этом году мы запланировали сделать как-то вот более соборной нашу церковь. Дополнительное благочиние сделали, много проводили собраний, насколько позволила наша пандемия. Но тем не менее мы такую цель поставили, чтобы наша жизнь была более соборной, чтобы больше священники общались между собой, приходы между собой больше общались, чтобы органы епархиального управления действовали на постоянной основе, епархиальные собрания, епархиальные советы. Это с точки зрения внутрицерковного. А с точки зрения выхода в свет, в общество, конечно, себе могу только одну задачу ставить, чтобы хоть немного нарабатывать тот авторитет, который имел владыка Вадим за свои 30 лет. Потому что это очень многое значит, когда к человеку обращаются как к мудрому руководителю, как опытному наставнику, как человеку уважающему и уважаемому. Поэтому мы здесь еще молодые, можно сказать. И наша цель все-таки для того, чтобы церковь была авторитетом.
Позвольте, владыка, вас спросить тогда вот в контексте ваших рассуждений. Всегда приятно и важно слышать слова человека, который непосредственно является участником событий. Вы архиерей, вы епископ. Человек поставлен для того, чтобы наблюдать, опекать стадо Божие, Церковь Святую. И хотелось бы вот в этом контексте вас спросить, а кто такой епископ, на ваш взгляд, более такой практичный?
Епископ – это исторически сложившаяся должность, пошедшая от апостолов, от Христа, то есть это устроение церковному 2000 лет, когда Господь избрал учеников апостолов, апостолы стали устраивать церкви по местам, где избирали епископов и священнослужителей, священников и диаконов. Такая структура сохранилась до наших дней, когда какая-то часть территории населенной людьми, ограничивается и называется епархией. Епархию возглавляет избранный епископ, который имеет на своей территории все права. Он может рукополагать священников, учреждать приходы, делать различные перемещения. Ну, это с точки зрения внутрицерковного управления. А так, конечно, это забота о православии, о том, чтобы люди получали Слово Божие, чтобы был доступ церкви в общество, чтобы люди могли спасать свои души прежде всего, потому что цель и задача церкви – это чтобы люди все-таки за Христом шли в Царствие Небесное. То есть наша земная жизнь, она дается нам такая многосложная, чтобы мы в непростых условиях могли определиться, любим ли мы Бога, хотим ли мы за Ним идти, и, по сути, осознанно выбираем добро в своей жизни, желая преобразить свою душу.
Могли бы вы вкратце рассказать, как начинался ваш духовный путь, священнослужение? Думаю, что радиослушателям будет приятно и важно услышать это от вас лично.
Я думаю, что все в жизни промыслительно, и каждый человек должен исполнить свое призвание. Сначала испросить волю Божию, а потом, поняв ее, увидев, прочувствовав, не противиться Богу, а стараться все-таки идти, трудиться на этом пути, и куда уже тебя благословят там, и приносить пользу. Так я для себя решил, когда мне было 20 лет, когда я подумал, что вот надо менять жизнь, о том, что если есть Бог, и Он устроил здесь свои законы, а я каким бы ни был умным или там добрым, не знаю этих законов, я в любом случае ничего доброго на земле не сделаю. Это будет как бы против установленных законов. Поэтому эти законы нужно узнать, примириться с тем, кто эти законы дал. Получается, избрать новый путь для себя. Не тот, который был раньше, когда действовал спонтанно, по воле своего какого-то чувства или обусловлено влиянием других людей. А здесь просто смотришь, что вот есть Господь, есть его Евангелие, есть его церковь. Если хочешь быть с Богом, если хочешь исполнять его волю, надо примириться. Я пошел в церковь, исповедовал свои прежние грехи, попросил благословения на то, чтобы жить по-другому. Начал ходить в храм каждое воскресенье. Продолжалось так несколько лет. Затем я был поставлен певцом на церковный хор клирос, так как несколькими талантами обладал именно в этой области читать и петь. А затем, опять же, меня представили епископу. Епископ благословил меня быть диаконом. Затем я был диаконом 6,5 лет. Затем епископ сказал, будешь священником. Затем я 6,5 лет был священником. А затем мне сказали, предлагаем вам стать епископом. Я не смог отказаться, потому что, ну, есть такое понимание среди нас, что все-таки Господь ведет. Твои наставники надеются, они в тебя вкладывают. Если ты вдруг на последнем этапе отказываешься, это как некое малодушие. Хотя я никогда не считал себя достойным епископства, высших каких-то почестей, высшего сана. Вот. Но я согласился со смирением. Во всяком случае, постарался это сделать. И поехал в Братск, на наш север Иркутской области. Это весь север. Бам, Бодайбо, Ирбогачон, Мама. Это все в Братскую епархию входило. И я там был по-настоящему радостен и счастлив, потому что я видел, что люди ждут приезда священнослужителей. Мы приезжали туда, где не было никогда раньше священника, и никогда не было служб. Бывало, приедешь, и говорят, по архивным данным, последний священник был ровно 100 лет назад. И для нас это было, конечно, очень радостно, что мы смогли переломить эту тенденцию, потому что где-то много священников, а где-то никого. И я одним из принципов своих на севере ставил такое, что все люди достойны одинакового внимания, что хотя бы раз в год, но в самой глухой деревне люди должны иметь возможность приобщиться к церковным таинствам, значит, что к ним должен приехать священником, ну хотя бы раз в год, какая бы ни была эта глухая территория. И мы старались это исполнять. Но затем вот последовало 26 декабря прошлого года, 19-го, где вот меня перевели в Иркутск, уже в новом сане. Здесь стараемся служить, насколько это возможно делать добрые подвижки в церковной жизни. Надеемся на Господа, все равно мы лишь инструмент в его руках. И как вначале я сказал, не надо противиться воле Божией, так и сейчас не надо противиться воле Божией. Любой человек в церковной иерархии, он только должен быть проводником Божией благодати, не искажая и не замутняя этот добрый сигнал, который через тебя проходит к людям, а ты как инструмент должен людям проповедовать. Конечно, не бездушный инструмент, потому что обязательно должно быть твое собственное отношение, прежде всего, любовь к людям, желание жертвенного служения. Жертвенно не в том смысле, что пасть жертвой, а это значит, что все-таки при выборе времени, силы, средств в свою пользу, либо людям отдать, мы отдаем это людям сознательно, но в этом есть некая жертва, что не себе, а людям. Хоть нас и упрекают где-то в желтой прессе, что священники где-то на машинах дорогих ездят, где-то у них дорогие атрибуты жизни присутствуют, но это очень редкие исключения, и чаще всего это бывает где-то в богатых городах, а в основном вся наша Россия-матушка окормляет священниками простыми, у которых и машин бывает и вовсе нет, либо старые, уже поношенные, многодетные священники, нуждающиеся. Но тем не менее, это есть жертва их жертва. Вот меня спрашивают, бывает, что а почему священники такие вот у вас бывают, не такие? Ну, потому что у каждого человека есть выбор. И не факт, что если бы какой-то даже самый хороший мирской человек, став священником, не мог бы искуситься и не мог бы согрешить, это все, в принципе, укладывается в наше мировоззрение. Каждый человек будет отвечать за свои грехи на суде Божьем. А здесь каждый старается, каждому по силам, сколько дано, столько должен отдать, как талант Божий дал тебе Господь, должен его стариться и вернуть людям. Вот в этом заключается принцип жертвенной любви.
То есть, по сути, можно даже сказать, что слова Священного Писания в вашей жизни отобразились в полноте. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.
Это слишком идеально. Вот. Но я действительно, мой принцип был такой, что никуда слишком не стремиться, не искать должностей, не строить карьеру. Для некоторых может показаться это удивительным, как можно, не желая строить карьеру, достигнув ее самой высокой точки. Но у меня со мной действительно так было. То есть я просто старался жить радостно, творчески на той должности, которую я занимаю сейчас. И мне совершенно не хотелось ее никогда менять. И когда эти все меня перемещения настигали, у меня первое чувство постигало огорчение, что меня снимают с той работы, где я уже развернулся, где уже какие-то есть плоды, что сейчас надо сворачивать все, куда-то переезжать. Поэтому совершенно никогда не искал никакой карьерной лестницы. И для меня это вообще по характеру, честно говоря, не свойственно как-то вот предстоятельствовать. Внутренняя борьба постоянно происходит, когда нужно что-то от первого лица вещать, где-то выступать, представлять церковь. То есть для меня это всегда борьба, это не совсем мне свойственно.
Владыка, вы упомянули в нашем разговоре о том, что вы посещали на север Иркутской области, наших территорий, веренных вам церковью. Могли бы вы, может быть, более так подробно рассказать об этих поездках? И, ну, наверное, повторюсь, зачем священнослужителю такого ранга, как вы, это нужно?
Все началось с того, что епархия новая. В тех краях были анклавы церковной жизни, в больших городах, в каких-то больших селах. Все остальное окормлялось очень эпизодически и бессистемно. То есть, коли у нас создалась епархия, было желание все-таки, чтобы создать такой церковный механизм, который бы окормлял всех. По возможностям, конечно, потому что все зависит от средств. Есть священник, его надо прокормить вместе с семьей где-то в каком-то населенном пункте. И поэтому все-таки я постарался сам узнать, как жизнь в малых поселках, в отдаленных поселках. И поэтому поставил себе целью саму сначала проехать, чтобы мне не было такого ко мне претензии, когда я посылаю батюшку далеко, а он мне говорит через год: а вы не представляете, как мы здесь живем, вы здесь не бывали, и вообще вы нам слишком большие требования предъявляете. Поэтому я сказал: хорошо, я сначала сам везде проеду, сам со всеми познакомлюсь, а потом уже будем там священников ставить, ну, чтобы и мне было понятно, как принять решение справедливое, и чтобы священник не мог потом как бы вот этим оправдываться, что якобы он живет очень сложно, а архиерей этого не знает, а его в чем-то упрекает в бледности или в малодушии. Поэтому вот захотелось проехать самому сначала. И вот эти поездки: Бодайбинский район, Амскачуйский район, Киренский район, Катанский район. Я, по сути, все проехал все населенные пункты и по много раз. И те же самые катанские поездки чуть ли не месяц по реке Непа, по реке Нижняя Тунгуска, когда мы на своем плавсредстве довольно долго сплавлялись и бывали в каждом поселке буквально. И там предлагали возможность крещения, обязательно служили божественную литургию с возможностью причастия всех желающих в этом поселке. Но потом это перешло даже в больше, не просто в какую-то обязательную нагрузку. В этом мы стали видеть и такие черты возможного отдыха. Часто у нас в церкви люди трудятся за небольшую зарплату или вообще волонтерски. И как-то хочется отблагодарить, и когда ты вот едешь в далекую поездку, ты стараешься так организовать, что если кто-то с тобой едет, чтобы он мог летом в том числе отдохнуть на природе во время этой поездки, пообщаться с интересными людьми. И это все переросло в такие экспедиции, которые были просто популярны среди людей. Они туда стремились, старались, чтобы их включили в состав делегации. Ну и мне само это очень нравилось. Мы вертолетом залетали в верхнюю точку, откуда река течет, там собирали и сплавлялись вниз понемногу. До Ирбогачёна, а чаще даже и дальше, и там до Хамакара, и до Наканна, уже, правда, на моторной лодке дальше доходили. Также были поездки по Лене, по Киренскому району, на барже, то есть также с посещением всех поселков. Вообще желание было, конечно, чтобы в каждом поселке было какое-то помещение молитвенное, где можно совершать божественную литургию, чтобы священник приезжал по заранее составленному расписанию, чтобы люди его ждали, и хотя бы так, без постоянного проживания священника в поселке, окормлялось. Ну и, соответственно, я ответил на ваш вопрос в том, что эти поездки были не сколько обязательны, сколько переросли уже потом в интересные экспедиции, которые несли с собой и общение, и некое оздоровление, и некая благодарность людям, которые трудятся в течение всего года, часто в сложных условиях, с низкой оплатой труда.
Спасибо, Господи, Владыка, за такую откровенность. Хотелось бы вас спросить, многие, я уверен, наслышанные о том, что в свое время вы явились, если можно так выразиться, основателем небезызвестного нашего православного епархиального детского оздоровительного лагеря «Роднички». Вот, будучи главой митрополии, вы продолжите таким же образом относиться вот к этому роду служения, служению детям и юношеству?
Несомненно, эта тема мне очень близка. Хотя в начале, когда лагерь организовывался, это я тоже воспринял как волю Божию, промысел Божий, когда довольно случайным образом я оказался в этой области, не будучи туристом по своему воспитанию и юности, каким-то человеком, который тяготеет к лесу, к походам, к спартанской жизни. Так получилось, что я был на рождественских чтениях в Москве и побывал на секции летнего отдыха. А когда в Иркутск вернулись, мы докладывали обществу о том, кто что где слышал. И я, значит, доложил о том, что вот православные лагеря бывают. И тут же ко мне после окончания этого собрания стали люди подходить, которые почему-то решили, что я уже это все возглавляю, и что мы это уже будем сейчас организовывать. Я просто от такого кредита доверия был немного ошарашен, понял, что людям это очень нужно, это востребовано, а этим никто не занимался. Ну, по большому счету, на постоянной основе. Такие эпизодические были лагеря, проходили, а так, чтобы общеепархиальный лагерь, многолюдный, вот, чтобы он был действительно для всех желающих, потому что часто бывают корпоративные какие-то лагеря, какая-то секция год занимается, потом едет на летний отдых, тоже лагерем называется. А здесь любой мог, даже не церковный ребенок, записаться в лагерь и поехать. Вот мы такую цель поставили перед собой и с моими помощниками, которые нашлись, стали организовывать лагерь. У меня было желание, чтобы лагерь был обязательно интересным. Он может быть интересным людям, только когда он интересен мне самому. И поэтому помню свои пионерские лагеря, помню их некую такую заорганизованность, некую скуку, когда тебе не дают купаться, когда тебе не дают ходить в походы. Больше какие-то построения и прочее. Ну, какие-то больше такие воспоминания из пионерского лагеря были не самые светлые. Мне захотелось создать лагерь интересный, чтобы мы ходили на самые высокие горы, купались, ходили в походы, чтобы, ну, в общем, по-настоящему были какие-то моменты в жизни, которые дети, ну, не могут себе создать в обычной жизни. И в этом был некий такой этап превозмогания себя, в том числе возможность оказать другу поддержку, кто унывает в какой-то ситуации. Ну и многое другое. Принцип соленого огурца применялся у нас вначале, что когда мы привозили хороших, абсолютно хороших вожатых, наших церковных, таких абсолютно преданных делу людей, а дети были совершенно разные. Вот как бы вот этот образ братства взрослых на детей очень сильно действовал. То есть, видя такие совершенно бескорыстные действия взрослых, когда люди ни на кого не сердились, никто себя не сбрасывал работу, был всегда готов за другого человека что-то выполнить, бесконечное предложение что-то сделать. То есть, на детей действовали, по-моему, вот именно в воспитательном плане, так как мы еще методически не были готовы. Uh-huh. То есть вот такой был принцип общежития на природе. То есть мы были в абсолютно заповедном краю, в Тункинской долине. Затем лагерь, конечно, развивался. Потом у него не было несколько этапов развития. И в результате вот он стал тем, что сейчас есть. По-настоящему серьезная работа мировоззренческая происходит с ребятами. То есть на основе передовых педагогических православных технологий. Сейчас, конечно, может быть, лагерь он немножко стал элитарным. Хотя у нас есть разная смена. Есть смены и казачьи, военно-патриотические. А вот эта смена, с которой у нас развитие шло все эти годы, она такого мировоззренческого плана, она стала элитарной в том смысле, что дети туда стремятся ехать, те, которые любят размышлять, те, которые любят творчество, для тех, которых важна дружба, сообщество наше. Вот уже сложился такой коллектив, и действительно результаты, они очень впечатляют, то, что ребенок может выдать на православной смене, постоянно достойно удивления взрослых людей, что, оказывается, дети по-настоящему могут сделать этот выбор. У нас считается, что только взрослый человек может осознанно выбрать веру. Это же нужно подтвердить, не просто сказать слово «я верю», а вот то докажи, угу. Сделай рефлексию творческую или вот мировоззренческую. Это получается у детей, значит, что наш труд по-настоящему, ну, состоялся. Ребенок в этом лагере состоялся. Не все просто с точки зрения организации. В наше время, видите, пандемия сейчас, и сложно организовать, открыть лагерь. А с точки зрения наполнения все хорошо, на мой взгляд. То, что, чего мы хотели достичь, чтобы ребенок, приезжая в лагерь, на 18 дней уезжал из него другим человеком, чтобы его мировоззрение существенно изменилось, и, по сути, это во многом получается.
Владыка, позвольте вас спросить, вот уже 25 лет выходит цикл наших передач на Иркутском радиоканале, который мы называем «Православные беседы». Вначале ведущим этих передач был протоиерей Вячеслав Пушкарев, тогда еще молодой батюшка. Затем в течение 10 лет вел протоиерей Александр Маликов, ну а ныне ваш покорный слуга иерей Максим Гаськов. Как вы считаете, необходимо ли это продолжать и в какую сторону нам идти, одним словом?
Я благодарю, конечно, всех тех людей, которые 25 лет без перерыва поддерживают такой духовный проект, как обращение священнослужителя самым насущным к радиослушателям. Нам бывает порой сложно понять, насколько бывают люди одиноки, насколько влияние современного мира деструктивно действует на их душу. И порой даже одного доброго слова для человека хватает, чтобы в нем зародилась надежда, чтобы он вернулся к позитивному своему жизненному циклу. И я думаю, что если 25 лет эта передача выходит, то скольких людей, возможно, вы спасли от плохих поступков и вообще от уныния в жизни. Потому что каждая передача, по сути, несет в себе цитирование Слова Божия, цитирование святых, высказывания мудрейшие, те, которые помогают в жизни каждому человеку. Я думаю, что любой человек, когда он находится в жизненной гонке, в своей суете, для него любое духовное слово, любое мудрое слово уже несет позитив. Я думаю, что и встречи добрые на этом радио, и образовательные программы, объяснения Священного Писания, все это очень и очень полезно. Я думаю, что особенно в современном обществе, с современными проблемами, нашими болезнями, коронавирусом, некоторым социальным напряжением, слово пастыря в эфире, оно очень и очень востребовано. И бывают люди, которым и сложно в храм пройти, и боязнь заразиться, и немощь телесная, которая не дает дойти до храма. А здесь живое слово священника, как некая рука от Господа, подаваемая немощному человеку в сложной ситуации. Я именно так это и воспринимаю. Спасибо, Господи, вас за ваши труды.
К сожалению, в заключении нашей передачи хочется и спросить, во-первых, вашего благословения для наших радиослушателей и ваши благопожелания для нас, для всех.
Хочется, чтобы радиоканал жил, чтобы он радовал своих радиослушателей насыщенными смыслом передачами, интересными встречами, чтобы Господь благословлял создателей этих передач, всех, кто здесь трудится, добрым здоровьем, благополучием, чтобы интерес властей и тех людей, которые могут поддержать финансово радиоканал, всегда присутствовал, чтобы этот проект оставался долго и развивался. Развивался уже сейчас в те сферы, где больше людей присутствует, в интернет. Хочется, потому что, чтобы труд людей, если он состоялся, чтобы он больше пользы принес, больше людей смогли ознакомиться с интересными мыслями и контактами. Вот поэтому желаю развития, прежде всего, радиоканалу, а слушателям, чтобы они оставались верными, чтобы всегда ждали новые передачи, и это будет по-настоящему вдохновлять, думаю, тех, кто ее делает, эту повестку дня на радиоканале, потому что хочется всегда ждать отклика, ответа, благодарности некоторой за труды. Эта синергия тех, кто делает передачу, тех, кто слушает, она должна всегда присутствовать. И тогда проект будет жить.
Владыка, благословите.
Господь благословит всех вас, дорогие радиослушатели.
Ну, а мы на этом с вами прощаемся. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания, дорогие радиослушатели.